Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:06 в Москве, это 24 августа, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Сегодня мы в наше урочное время, без каких-либо изменений. И мы с вами продолжаем говорить о новостях, которые находятся в повестке дня, которые там остаются долго, которые важны, которые кажутся интересными на каких-то темах, комментариях, заявлениях и так далее и тому подобное. Все как обычно, ничего у нас не меняется. В этом смысле у нас стабильность за редким исключением. Значит, есть несколько способов коммуникации, вы их все знаете, на всякий случай напомню. Это СМС-портал, для того, чтобы послать СМС в студию, надо направить текст по номеру +7 925 88 88 948. Это Telegram-бот для сообщений, да, соответственно, надо найти его в Телеграме, в поиске вбить заклинание латинскими буквами «Говорит МСК-бот». И телефон прямого эфира, который нам сегодня понадобится, 8-495-7373-948. Валерий пишет: попал в перекрытие на улице 1905 года. Тут полная жесть. По карте я, честно говоря, не вижу перекрытия, но вижу затруднения. Видимо, это оно и есть. Ну, что ж, могу сказать, держитесь, потому что ситуация 7 баллов. Давненько не было 7 баллов, все больше 5-6, 6-7. Но вот уже на старте, что называется, нашего общения, мы видим 7 баллов. Ну, Яндекс, как обычно, считает, что будет попроще в будущем. Не знаю, потому что когда мы начинаем в 7 с вами, ну, не в 7, а на 7 баллах, то бывает долетает до 8, до 9 и так далее. Ну, надеюсь, сегодня без этого обойдется. Но это, видимо, вот мы потихоньку входим в такую дорожную норму, если с погодой сравнивать. У нас синоптики все время призывают относиться к ухудшению погоды попроще, потому что она возвращается в норму. Да? Вот это, видимо, такое возвращение в нашу норму. Значит, давайте по погоде. Что там по погоде? Так, значит, в этом году наступление метеорологической осени в московском регионе должно совпасть с календарным началом сезона. Об этом нас расстраивает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. 1 и 2 сентября нас ждет смена синоптического процесса. Можно сказать, что температура вернется к климатической норме. В сентябре не стоит ожидать серьезного похолодания, а климатическая норма месяца подразумевает потепление в период бабьего лета. Будут более прохладные ночи и более прохладные дни. Еще будет несколько волн теплой погоды в сентябре, которые можно будет отнести к периоду бабьего лета. Месяц будет близким к показателям нормы, возможно, немного теплее. Стоит напомнить, что вчера Вильфанд нам с вами заявил, что мы зажрались, в смысле избалованы хорошей погодой, и поэтому надо воспринимать понижение температуры спокойнее. Я бы хотел напомнить всем этим нормировщикам климатическим, что они сами этим летом несколько недель назад рассказывали, что норма, вот эта самая их, которая давно не пересматривалась, в этом году будет пересмотрена, и теперь новые нормы. Однако они продолжают нас возвращать в старую. Я все-таки за тепло. Уж не знаю, как, кому там жарко, кому холодно, а я вот все-таки люблю, чтобы было покомфортнее. Но, тем не менее, не только в климатическую норму мы возвращаемся, но и в норму дорожную, судя по пробкам увеличившимся сегодня во вторник. Но я думаю, что до 1 сентября-то осталось всего ничего, да? Я думаю, что 1 сентября по пробочкам жахнет так, что мы с вами еще вспомним с ухмылкой. Вот эти все 6-5 баллов. Так, знаете, такой с добрым воспоминанием таким. Потому что вернутся все, кто уехал куда, кто уехал на даче, кто уехал по России, кому удалось вырваться за рубеж. И я думаю, что вот прям 1 сентября, когда все решат внезапно поехать учиться, те, кто учится, или проводить тех, кто учится, и тех, кто не учится, или еще как-то оказать какие-то услуги тем, кто провожает тех, кто учится, а сам не учится. И все это мы с вами увидим на дорогах. Вот, поэтому с замиранием сердца, что называется. Значит, Валерий надеется свалить в Крым с 1 сентября до 1 октября. Ну, может, у вас все получится. Может, там будет попроще. А на Ленинградке перед Зеленоградом с фуры упал контейнер. Стоим уже час. Кран грузит контейнер на место. Черныш пишет. Задержался на работе. Яндекс показывает 2 часа дороги вместо 1 часа. Но я с вами, зато я с вами давно не попадал на ваш эфир. Ну вот, хоть какая-то польза есть. 26-й докладывает, что Тишковец нас там мутит. Тишковец. Сегодня у нас сводка без Тишковца. Ладно, по дорогам, по погоде поговорили. Что еще? Ну, этот год прошел не только... В обстоятельствах проходит, точнее, лето проходит, а не год, лето. Не только в обстоятельствах там различных ситуаций по ковиду, вакцинации и так далее и тому подобное. Не только под знаком выборов в Госдуму, которые еще не все ощущают, еще не все понимают, что скоро выборы. Хотя на улицах уже это очевидно. Уже стоят эти палаточки, стоят люди, раздают всякую макулатуру. Что-то рассказывают. Это очень смешно, кстати. У меня вот хобби, я разговариваю с агитаторами. Всех. Всех, вот кого встречаю, со всеми разговариваю. Это очень смешно. Значит, что хотел сказать? Что у нас еще это лето прошло под знаком электросамоката. Значит, продолжаются по ним аварии. И вот Ирина Вовк докладывает, что сколько происшествий зарегистрировано за последние 7 месяцев? 55. Погибло 2 человека. 57 получили травмы. Вот это все на тему электросамокатов. В процентном соотношении число подобных ДТП выросло на 195%. Значит, утром... 18 июня, я напомню, что молодой человек разбился на самокате в Аптекарском переулке, августа, наверное. Вот, и до этого, да, тоже была история. Вот, так или иначе, самокаты, никому не удалось на них накинуть узду, а никому не удалось их приструнить, разговоры идут. Ну и травмы, и вот даже такие тревожные ситуации продолжаются. Следим за самокатами вместе с вами. Значит, судя по ленте новостей, да, в ленте новостей у нас две темы последние дни. Это Афганистан, о котором мы тоже ежедневно говорим, и Владимир Путин. Вот судя по тому, что на ленте новости, да, видимо, он где-то выступает, а видно, проходит вторая часть съезда партии «Единая Россия», там выступает Путин. Вот, например, о вакцинации. Никого принуждать, конечно же, не нужно, тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу. Надо уметь убеждать, настойчиво и уважительно к людям. Распространить выплату 15 тысяч рублей на правоохранительные органы и военных курсантов. Проиндексировать пенсии в 2022 году выше инфляции. Выделить 45 миллиардов на расселение аварийного жилья. Продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса во всех отраслях экономики. Усилить охрану лесов. Запретить законом автоматическое списание соцвыплат по кредитам и долгам. Ну и так далее, и тому подобное. Да, кстати, если кто пропустил, пенсионеры и военные у нас получают новые выплаты. А вот показатель пишет, показатель, это у него человек такой никнейм, что мэр Кисловодска недавно попал на самокате в реанимацию с черепно-мозговой травмой. Виталий Филип дополняет, что хуже самокатчиков только курьеры на электропепелацах. Продукт соития, велосипеда и мотора. Вот на них гоняют самые оторвы. И, вы знаете, ну не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Видел, но каких-то особых... Этих самых не вижу эксцессов. Правда, видел, да, избитых фатально. Вот, так вот, напоминаю, что пенсионеры и военные получат выплаты. Российские пенсионеры по 10 тысяч рублей, военнослужащие по 15. Вот, соответственно, такие еще новые способы помощи. Я так понимаю, что пенсионерам, как пострадавшим максимально от вот этих всех ковидных историй, а военным давно никто ничего не индексировал. Вот, поэтому, вот, соответственно, решили им помочь. Песков заявил, что выплаты военным и пенсионерам тщательно просчитывались и не приведут к увеличению налогов. Так, что еще? А, ну вот, такая новость. Не знаю, насколько она кому покажется важной, мне показалось интересной. В 110 районах Москвы детские сады начинают принимать детей в возрасте 2 лет и 2 месяцев. Раньше с 3 лет это было, но не хватало мест. Сейчас, поскольку в год строится порядка 40-50 школ и детских садов, в год только, можно снижать этот возраст, а детей, видимо, принимать раньше. Собянин пообещал, что власти будут стараться ввести этот стандарт во всех районах столицы. Не могу оценить, но мне кажется, это хорошо. За плинтусом спрашивает, как пострадали пенсионеры от ковида. Они сидели в изоляции дольше всех. Ну вот, как минимум, как минимум. Так, значит, что еще? Количество многодетных в Москве за 10 лет утроилось. Количество превысило на данный момент 180 тысяч. В них, в этих семьях, 180 тысяч воспитываются около 450 тысяч детей. Имеют они первоочередное право на зачисление ребенка в детский сад. Было смешное сегодня еще по школам. Не у нас, правда, да? Не у нас. Господин Лукашенко сегодня на эту тему высказывался и сказал, что школа не может быть вне политики. И что школа, по его мнению, должна участвовать в политической жизни страны. Политики не бывает без школы, но политика там должна быть только одна, государственная. Флаг и гимн государственный. И давайте давайте прекратим разговоры на эту тему. На Республиканском педагогическом совете он это сказал. Кунжут пишет, как выборы впереди, так и выплаты с акцентом, что это от «Единой России». Категории выбраны так, я так понимаю, по многочисленности электората. Но это да, такая стандартная такая позиция. Но вот смотрите, вы, допустим, пенсионер. Пенсионер, вы недовольны жизнью, вакцинацией, 5G, плоской землей, чем вы там еще недовольны. Кстати, в Москве 8 баллов, и этим вы тоже недовольны. Вот. Вам приходят на карту какие-то выплаты, от вас же никаких обязательств-то не требуют. Вы можете не голосовать вообще, вы можете проголосовать за черта лысого, вы можете проголосовать за Геннадия Андреевича Зюгана и его приснах, потому что он вам что-то пообещает, там, не знаю, что-нибудь отменить, вернуть Советский Союз в отдельно взятые ваши ванны, например. На квартиру у них не хватит ресурсов, но ванны вам Советский Союз могут ввести. Каким образом? Воду отключить очень просто. Вот, поэтому это легко достижимо, это даже не популизм. Вот, но как связано то, что к вам придут деньги на карту с вашим обязательством голосовать на выборах там за «Единую Россию» или еще за кого-нибудь, я, честно говоря, не понимаю. Видимо, вы знаете лучше. Почему не поддержали пенсионеров в разгар эпидемии, а только перед выборами? Потому что и тогда тоже поддерживали. Были выплаты, если я правильно помню. Была помощь и не только выплатами, и продуктами, и так далее. Какой номер в бюллетене за черта лысого? Вы знаете, там всего, по-моему, 14 номеров. Вот я думаю, что не ошибетесь, ткнув в любой, уважаемый Максел. В каждой партии найдется свой лысый черт, я полагаю. А то и не один, а может быть и не пять даже. Значит, выше инфляция, она всегда была, но на гроши. Это, видимо, по поводу довольствия военных. Там еще по поводу довольствия военных, что будет индексироваться. Что, значит, президент Белоруссии про школу там, про школу добавил? Президент Белоруссии считает, что такую образовательную политику проводят все уважающие себя страны США, Китай, Россия. Можно и задачу по химии сформулировать так, что ребенок будет гордиться своей страной, а можно наоборот. Вот, кстати говоря, да, вот я всегда восхищаюсь риторикой Лукашенко, а вот здесь он прав. У нас тоже, честно говоря, в школе если разбирать учебные пособия, там такое, такое там забавное происходит. Я вот в этом году смотрел тесты для 6 класса. Обычная школа, обычные там тесты, тесты по истории. Укажите битву, в которой проиграла российская армия, да? Ну, так себе заход. Ну, и вот там, там такого, такого много. Какие причины были в выборе христианства в качестве православия, в качестве государственной религии? Там, а первый ответ — принуждение. Ну, что-то такое. То есть веселые тесты. И вот в этом смысле, что можно и задачу по химии сформулировать так, да, Лукашенко прав. Значит, его настораживает стремление части молодежи уехать из Беларуси. Считает, что, видимо, проблемы в образовании. И будет перезагружать всю школу. Но, тем не менее, он считает, что все эти разговоры, что мы упустили молодежь, сплошная демагогия. Молодежь во все времена одинаковая. Бунтарская, порой радикальная, но в большинстве конструктивная. Все это молодость. Ну и дальше. Повышение зарплат учителям, избавление их от бюрократической нагрузки и так далее, и тому подобное. В общем, тоже, тоже про школу. Не про детские сады, но про школу. Значит, что еще из таких новостей? Сегодня тоже вот прошла красной строкой новость. Я ее, соответственно, обратил на нее внимание, да, когда вчитался, а я ее поймал уже, что называется, на последствиях, да, то есть произошло событие, оно имело какой-то там, ну, там медийный след, там его обсуждали, а потом вышло дополнение. Я вот прочитал дополнение, когда понял, о чем же говорилось в, соответственно, в оригинальной новости, ну, просто рассмеялся. Клавдий Царев, у нас есть такой одаренный индивид из школы, видимо, для подготовленных специально, отдельно, пишет, у нас в школах все прекрасно, вечно недовольного Асафова, лишь бы школу поругать. Я напомню, уважаемый Клавдий Царев, что это цитата Лукашенко. Я не знаю, что у вас там в школах, честно говоря. Вот, значит, новость. Давайте я начну так же, как вот я с ней ознакомился, да, потому что была интрига. Украинский самолет в Афганистан не был угнан, как заявил ранее замглавы МИД Украины Евгений Йенин. И дальше пошли, что называется в простом русском языке, отмазки. Спикер министерства МИДа Олег Николенко. Йенин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходится сталкиваться дипломатам, чтобы вытянуть украинцев. Ранее, по словам Йенина, 17 августа самолет, в котором должны были вывозиться украинские граждане из Кабула, вылетел в Иран вместе с неизвестной группой пассажиров. И лайнер, ну, потом стали объяснять, что представитель управления гражданской авиации Ирана заявил, что лайнер приземлялся в иранском аэропорту для заправки, для дозаправки, потом полетел в Киев, в общем, и так далее, и тому подобное. Вывезли за три рейса 256 человек. Почему же про угон-то речь была? А по данным некоторых СМИ, шииты-хазарийцы — это вероисповедание, хазарийцы — это национальность, третий народ в Афганистане, заплатили за аренду самолета, чтобы он их докинул до Ирана. В Иране тоже шииты, как вы знаете, валютой, золотом и драгоценными камнями. Поскольку граждане Украины не улетели никуда, соответственно, пошло заявление о том, что самолет угнали какие-то злые бородачи, и он летит теперь в Иран. Ну вот не угнали, а договорились. И не навсегда, а ненадолго, только до Ирана, а потом назад. Ну это очень смешно, конечно. Значит, ну, на эту тему, да, много новостей, поскольку не уходит Афганистан из повестки и запрещенное террористическое движение «Талибан». Вот вчера заявляли, что они, что пока афганскую землю, условно говоря, топчет американский последний сапог, мы никакого правительства формировать не будем. Мы подождем 31 числа, когда они все отсюда свалят. И тогда к назначениям приступим. Кстати говоря, вот в Телеграм кидают еще ролик, разошелся такой. Их два, да, тоже они про Афганистан и украинцев. На одном ролике они наблюдают, как талибы заходят на военную базу и комментируют это нецензурной русской и украинской речью, потому что никакого сопротивления нет, а талибы, запрещенные в России, ломают тюрьму и выпускают заключенных. Это один ролик. А второй ролик, где два витязя, не побоюсь этого слова, сокола или кто они там, в камуфляже, в темных очках, замотанные вот этими шейными камуфляжными платками, на камеру рассказывают, что нас тут бросили, нас тут 4 человека как минимум, что сказали, что всех вывезли, это неправда, мы все здесь, и уже столкнулись с талибаном, но нам повезло со смекалкой, мы сказали, что мы русские, и это прокатило. И что если нас в ближайшее время не вывезут, мы будем обращаться в русское консульство, мы не предатели, просто жить хочется. Ну вот, ни подтверждения, ни опровержения этому ролику не было. Вот, но пишут, что все-таки это не настоящие украинцы, это шутка, но тем не менее ситуация такая есть. Там те ЧВКшники, то есть охранники, которые вооруженно охраняли различные предприятия, они были своими работодателями не эвакуированы. Значит, если все из Афганистана свалят, что мешает США нанести ракетно-бомбовые удары по местам пребывания главарей? Это мастер спрашивает. У меня вопрос один. А зачем? А зачем? Владислав пишет, главу МИД Украины просто забыли проинформировать про летак, летак — это самолет, да, чтобы баблом не делиться. Ну, действительно, рейс коммерческой ренты, но какая эвакуация? Это позже. Вот, но Михаил пишет, взяли покататься, как во дворе. Так, вечно недовольный Алексей Морозов пишет, Александр, господин Кагарлицкий обвенчает Путина в дешевом популизме перед выборами. Так он намекает на выплаты пенсионерам и военным. Но я не знаю, что такое обвенчает, видимо, обвиняет, вы хотели написать, но пусть обвиняет, он марксист же. Конечно, кстати говоря, это же в марксистской логике, когда государство делится с людьми деньгами. Я не знаю, чем Кагарлицкий недоволен. Наверное, тем, что на этих выборах он, по-моему, не является кандидатом. Я, честно говоря, от него этого ожидал. Не знаю, что там случилось. Вот, значит, Виталий Филипп все про этот украинский борт пишет, что какой-то он израильский и очень предприимчивый украинский. Надеюсь, в казну Украины что-то попадет. Нет, я думаю, что ничего. Это частная история. Частная, как там, смекалка помогла, да, как сказал предполагаемые украинцы с другого ролика. Но это забавно. Так вот, обещали талибы, запрещенные в России, ничего не это самое, не назначать, пока последний американец не уберется. Но назначили руководителей министерствами и ведомств сегодня. Исполняющим главы Минфина стал Гуль Ага, Министерство внутренних дел Садр Ибрахим. Значит, и его называли в 2018 году одним из ключевых членов Талибана, запрещенного в России. Разведслужбы возглавят Наджибулла, мэром афганской столицы стал Хамдулла Номани, губернатором Кабула Мулла Ширин. Значит, Мулла Ширин, известный товарищ, руководил разведкой на юге Афганистана. Назначен также министр образования и высшего образования, они там разные. Ну, в целом, по афганской теме продолжим после выпуска новостей. Там есть еще как бы сообщение. Я думаю, что она вот как долгое время с нами был коронавирус, вот с нами долгое время будет еще Афганистан. Давайте послушаем, что нам Павел расскажет из новостей, и после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве. Это 24 августа. Несколько дней до календарной осени. Вторник с утра была. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И в Москве 8 баллов на дорогах. Выбирайте маршруты объезда. Все начинает стоять достаточно тревожно. Ну, все обычные точки стоят. Правда, вот парадоксально, Ленинградка в нетипичных местах, да, испытывает затруднения. Но думаю, что скоро вся будет испытывать. Ну, тем не менее, будет возможность подольше поговорить. Вот Григорий из ПБ, помните, он нам все про корюшку-то рассказывал, да? Он сейчас фактически без ножа режет, рассказывает, что пришел он с тихой охоты, и в этом неравном бою победили белые. 31-12. Судя по фоткам, которые он скидывает, белые победили подосиновики, если я правильно понимаю. Причистенка возле ЦМТ перекрыта со всех сторон, это LGG сообщает. И вот такие. Но вот про грибы прям это, конечно, это низко, Григорий. Мы тут сидим в наших душных мегаполисах, а вы там по лесам ходите. Значит, возвращаясь к Афганистану, вот сегодня Вашингтон-Пост сообщает о том, что директор ЦРУ Уильям Бёрнс в понедельник провел тайную встречу с лидером политического крыла афганского радикального запрещенного в России движения «Талибан» Абдуллом Гани Брадаром. По информации источников издания, Байден направил Бёрнса в Кабул в связи с проведением там экстренной операции. ЦРУ отказалось комментировать, но на встрече, видимо, затрагивался вопрос продления срока вывоза американских граждан. Итогом, кстати, сегодня было еще одно заявление о том, что точно после 31 числа никаких продлений не будет. Вот все, да, вчера было про красную черту, сегодня еще раз на это самое напомнили, да, видимо, встреча прошла безрезультатно, если она действительно обсуждала эти вопросы. Администрация Байдена сообщает, что существуют ежедневные контакты с талибами по политическим каналам и по каналам служб безопасности. США перевыполняет темпы по вывозу или по эвакуации людей. И Пентагон не платил денег талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана. А Джейк Салливан сказал, что переговоры Джо Байдена с руководством Талибана об эвакуации не рассматриваются сейчас. Вот, значит, что еще? Прошел Совет ООН, экстренная сессия Совета ООН по правам человека прошла вот на тему запрещенного в России Талибана. Значит, по мнению Верховного комиссара ООН Мишель Бачелет, Талибан, запрещенный в России, вербует детей в солдаты, казнит мирных жителей и ограничивает права женщин. Речь идет о внесудебных казнях мирных жителей и бывших членов Национальных сил безопасности Афганистана. Ограничение прав женщин, включая право на свободное передвижение и право девочек на посещение школ. Проводится вербовка детей и солдат и подавляются мирные акции протеста. Бачелет напомнила, что Талибану, запрещенному в России, не следует нарушать данных им обещаний уважать права женщин и этнических и религиозных меньшинств. Ну и, в общем, призвала их, соответственно, принять нормы ответственного правления, что бы это ни значило, и работать над восстановлением социальной сплоченности, что бы это ни значило, в том числе и посредством прав уважения всех тех, кто пострадал за десятилетия конфликта. Вот. Но раньше талибы заявляли, что права женщин будут соблюдаться согласно законам шариата. Честно говоря, не знаю, как это, думаю, что никак. Но вот, тем не менее, они говорили, что женщины смогут работать, ходить в школы, если там будут соблюдены вот эти шариатские условия. Значит, Турция отказалась предоставлять убежище гражданам Афганистана и организовывать на своей территории еще один миграционный центр для беженцев. Об этом заявил глава МИДа Мевлют Чавушоглу. Он сказал, что публикации британских СМИ о том, что Анкара открывает центры для покинувших родину афганцев, не соответствуют действительности. Виз отдельных не будет, выдавать их не будут. Ранее Реджеп Таипович говорил о том, что Анкара намерена поддерживать открытые каналы связи с движением «Талибан», запрещенным в России. И, по его мнению, по мнению Реджепа Таипча, боевики обязаны относиться с уважением ко всем народам и этносам, населяющим Афганистан. Но до этого представитель талибов назвал Турцию и Китай. Я просто напомню, да, что это было подчеркнуто главными партнерами движения по восстановлению Афганистана. Вот, и я думаю, что так и будет, потому что Турция, вероятнее всего, туда уже залезла. Так, и будет ли защищать Европа права геев в Афганистане? Не знаю, честно говоря. Европа пока не хочет беженцев. принимать к себе. Что еще произошло в этом ключе? Сегодня Путин и премьер-министр Индии Моди в ходе телефонного разговора обсудили Афганистан, да, ситуацию в Афганистане. Договорились наращивать сотрудничество по предотвращению распространения радикализма и наркоугрозы. Значит, постоянные консультации на тему конфликта. Ну, в общем, беспокоит всех одинаковое. Проблемы, одинаковые у всех ожидания от происходящего, да, посмотрим, последим за ситуацией и мы с вами. Вот, что еще из таких новостей? Ну, делегация России в ООН сформирована, да, поедет на сессию 14 сентября, будут обсуждать там, в том числе, деятельность организации по запрещению химического оружия АЗХО. Ну, не знаю, насколько это интересно, посмотрим, что там будет. Я думаю, что Афганистан всем повесточку-то поправил. Ну, посмотрим, как там будет. Значит, а если после упоминания Талибана чисто случайно забыть сказать, что они запрещены в России, то будут ли последствия для радиоведущего или радиостанции? Честно, интересно. Вы знаете, это не регламентировано, но это рекомендовано, да, сообщать слушателям о том, что Талибан запрещенный в России... Организация, по крайней мере, да, не каждый раз там, ну, чтобы вот вы же в курсе, да, а я упоминаю об этом, мне несложно. Ну вот, ну, а ответственность за это есть, конечно, у радиостанции. Просто Алла Северная Тушина, вот раньше она была, по-моему, Алла Северная Тушина, видимо, что-то поменялось, пишет. Пошли на байдарках как-то раз по речке в Тверской области, сделали стоянку, пошли собирать бруснику. Дежурный по лагерю нашел ложные белые, не знал, что они ложные, решил нас удивить. Завалил весь стол и скамейки этими грибами. Мы со смеху покатывались, он думал, что мы его разыгрываем. Но, кстати говоря, вот специалисты по грибам говорят, что есть обывательские заблуждения по поводу тех самых ложных белых. Есть, вот он же горчичный гриб, он же польский гриб, он единственный, несъедобный, не то, что там ложный или ядовитый. Из этой всей семьи, там, боровиков, маховиков и прочих обычных белых, там, необычных и так далее, да. Вот и он единственный, можно его назвать ложным, да, он краснеет, розовеет, точнее, на шляпке. Все остальные можно есть, но люди... по каким-то своим мистическим подозрениям определяют ложные, да, и их не берут. Вообще грибов съедобных значительно больше, чем нам кажется, но экспериментировать я вам не рекомендую. Если не знаете точно, шансы поесть грибов один раз, да, каких-то новых, они достаточно высоки, отравление очень тяжелое. Я в детстве думал, боялся, если кефир не с той стороны открыть, думал, милиция приедет. Это про напоминание про запрещенную в России организацию Максел. Шутит. Ну, есть четкие указания на эту тему Роскомнадзора. Они, правда, касаются преимущественно текстов, но эфиров тоже. Поскольку подстрочник я вам пустить не могу с этим, да, с этим текстом, поэтому буду произносить. Значит, о чем еще хотел поговорить? Сегодня опрос один вышел такой, но вот он, по-моему, не первый раз, да? Ну вот, но это, тем не менее, интересно. Хотел с вами обсудить, да, у нас есть какое-то время. Россияне назвали самую скучную работу. Прошел опрос суперджоба. И, значит, самая скучная работа, по мнению опрошенных, это работа охранника. На втором месте бухгалтера. На третьем продавца. Значит, работа сторожа, вот охранник на первом месте, а сторож только на четвертом. 3% назвали скучной любую офисную работу, вообще любую, и столько же работу библиотекаря. Скучным трудом, по мнению россиян, занимаются чиновники, программисты, юристы, водители, грузчики, дворники, гардеробщики и билетеры. И только 13% россиян считают, что скучных работ не бывает. Согласно аналогичному опросу 2019 года, ситуация не особенно поменялась. Тогда тоже охранник и бухгалтер брали первые места. И тогда работа в офисе считалась скучной. Хочу вас спросить, какая для вас работа самая скучная, есть ли такая? Кондуктор в трамвае. Хуже этой работы нет, Григорий СПБ пишет. Но мне кажется, можно найти похуже. Так... Ну, давайте с вами, вы в эфире, слушаю вас.
Александр, добрый вечер, Андрей, Москва. соглашусь по поводу профессии охранника. Ну, по крайней мере, наблюдая за ними, за там уставшими, видением уставших лиц, мне кажется, что ну, действительно ребятам ну, нужен какой-то драйв. Бухгалтер 50-50, потому что по роду деятельности сталкиваюсь с достаточно большим количеством бухгалтеров, и когда возникают определенные моменты балансов по налоговым проверкам, смею вас уверить, совсем ребятам не скучно. Что касаемо продавцов, категорично не согласен. С 14 лет занимаюсь именно тем, что продаю все, что по большому счету можно продать. И это действительно драйв.
Я вас внимательно слушаю, продолжайте.
Ну, я перечислил три категории, которые вы назвали.
Да, это не я назвал, это россияне назвали. Спасибо за ваше мнение. Напомню, что если у вас есть мнение, вы можете им поделиться по номеру прямого эфира 8495-7373-948. Скажу свои наблюдения. Во-первых, не считаю, мне не кажется, что работа охранника скучная, потому что они заняты. Кто-то, ну, соответственно, ходит, кто-то в телефоне что-то там смотрит, делает, кто-то учится, да, поэтому, мне кажется, вот свободное, как бы, время, которое занято таким, да, не очень обременительным трудом, они как-то используют. Вообще, этот вопрос, да, по поводу скучный или не скучный труд, ведь функция охранника, по сути, это вызвать полицию, если что-то случится, да, вот, ну, это вопрос же, там, грядущего, да, когда вот у нас наступит, например, там автоматически автомобили, роботы будут рулить, да, вот освободится большая там куча людей, и вроде с этим связано. Но мне кажется, честно говоря, я бы смог работать. Вот, но тут вопрос личного отношения. Так-то кажется, и любая работа скучная. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здравствуйте, меня зовут Павел, я звоню из Москвы. Я, ну, уже отслужил, как говорится, за более 30 лет и продолжаю работать. Но, тем не менее, значит, были времена, когда военнослужащие вынужденно, ну, в 90-е не платили зарплату. И мои однокашники, я-то служил, скажем так, на Байконуре, а кто здесь в московском регионе, нужно было семью кормить, и большинство вот как раз охранником и служит. У меня один товарищ, который в детстве в художественной школе учился, он охранником работал на Гоголевском бульваре, ему так повезло, что в этом доме жил там один из заслуженных деятелей в этой области. И он
в этой области в какой?
Он художник, заслуженный художник в России. Вот. И он вот за это время, он там 2 года проработал, он его, ему, условно говоря, как тебе говорят, поставил руку. Вот. И поставил руку так, что он до сих пор занимается в том числе и...
боксом.
Вот этим. Нет, вот этим художеством. Он и свои картины и рисует, и дарит, и продает. Но параллельно освоил профессию, значит, венецианской штукатурки. Вот в эту тему, как говорится, значит, расписывает.
Сплошная польза, видите?
Да, я к тому, что от охранника, вы правильно сказали, я с вами 100% соглашусь, что все от человека зависит, он может вот в это свободное время и обучиться в том числе. Да, спасибо.
Спасибо. Вот писали, что кондуктор в трамвае, да, вот пишет человек с никнеймом «Кондуктор». Проработал охранником месяц и удрал, и почувствовал, потому что почувствовал, что тупее. Худшая работа, считает Кунжут, это та, на которую тебе не хочется идти, и тошнит от нее, неважно, чем ты занимаешься. Я вот юрист, и все хорошо, но не оставляет детская мечта водителя автобуса. Честно, даже сегодня смотрел, где можно сдать на права категории автобуса, может и получится осуществить детскую мечту, но это романтизм. Потому что когда вот такая романтика, да, потом столкновение с реальностью, конечно, болезненней. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, мне кажется, идеальный вариант – это творческая работа и адекватно оплачиваемая, хорошо оплачиваемая работа. Ну, вот,
а скучная какая? Какая скучная?
Скучная. Ну, знаете, вот мне кажется, этот термин категории скучное, не скучное, нельзя к работе относиться. Отдых может быть скучный, да, и веселый, и так далее. Вот смотрите, бухгалтер и охранник. Бухгалтер – человек ответственный, особенно главный бухгалтер, и неплохо получающий, зарабатывающий. Охранник, я, мне кажется, люди очень много, достаточно посредственные, мягко говоря, работают в охране. И я вижу просто их в этих торговых центрах, они даже как-то индифферентно, они не реагируют на, если даже там будет толпа, скажем, вот, ну, грубо говоря, гастарбайтеров определенной внешности, они просто будут стоять и...
Ну, вы знаете, не везде так, не соглашусь. У меня вот находится мой спортзал в торговом центре. Я когда мимо них иду, у них, видимо, какие-то... Там тоже флуктуации, да, бывают. И вот они, бывают, всех проверяют очень тщательно. И этим, на самом деле, создают ряд неудобств и недовольств. Но, тем не менее, заглядывают в сумки, просят что-то там. Наденьте маску, нет ли у вас с собой, на всякий случай, оружия, наркотиков и еще чего-нибудь, да? То есть я бы не сказал, что они там прям скучают. Они как раз веселятся, и вот меня веселят таким образом. Несколько раз я веселился.
А на теплом стане, наоборот, скучают и совершенно отстраненно себя ведут. Но максимум маску у входа проверяют у всех людей. А так, и в принципе, конечно, мне кажется, это вот социальная проблема, чтобы люди действительно могли, если они так настроены, могли, ну, и у них есть соответствующее образование высшее, могли, с одной стороны, творческую работу себе находить, с другой стороны, чтобы она оплачивалась. Потому что, например, когда я в прошлом преподавал, зарплаты были очень, так сказать, бюджетные, так сказать, невысокие. Так сказать. Хотя преподавал и в Москве, и прямо рядом с Москвой, и очень много в самой Москве. Но оплачивалось это все немножко неадекватно, если мягко говорить.
Да, это понятно, да. Я надеюсь, сейчас ты поправилась с этим уже.
Ну, сейчас уже, к сожалению...
Да, ни сил, ни желаний, спасибо. Вот 421 пишет, работа скучная не бывает. Бывает еще как. Значит, Тейл дополняет. Столкновение с реальностью, вот, кстати говоря, страшнее всего в профессиях, которым в мировой культуре предан ореол романтизма. Моряки, особенно подводники, летчики, военные. Никто же не показывает всю бюрократию, все бытовые сложности, это правда. И белорус пишет, не идите на автобус, скучно, не с кем поговорить и никуда не уйдешь. Лимузин в эфире, здрасте.
Да, здравствуйте, про охрану говорим.
Говорим про скучную работу, да.
Про скучную работу. Ну, вы знаете, если говорить про охрану конкретно, могу сказать. Мне один хороший человек сказал однажды замечательные слова. Если на охрану не жалуются, значит, она не работает. Охрана, вы знаете, бывает разная. Бывает охрана, человек стоит на шлагбауме, пропускает вас на КамАЗе куда-нибудь на базу. И бывает охрана, например, там, первых лиц компании. Это совершенно разная работа. У охранников первых лиц компании, ну, тоже работа рутинная, но скучно ее не назвать. А если вы сидите на шлагбауме целый день и разгадываете кроссворды, ну да, это очень быстро может надоесть.
Но ведь, мне кажется, этот человек сам веселится. Вот смотрите, да, ну вот он охранник первого лица в какой-нибудь большой компании. Вероятность того, что в наши дни с ним что-то произойдет, примерно такая же, как вероятность падения метеорита, но по сути. Но он сам себя развлекая придумывает... Так, на этой крыше может быть снайпер. Так, здесь не заварен канализационный люк. Там сейчас кто-то вылезет, да? И то же самое охранник у шлагбаума, на которого никто не жалуется, или наоборот жалуется, то же самое себя может развлекать. А вдруг на этом КамАЗе едет украинская ДРГ? Вдруг там вместо арбузов, я не знаю, что-то.
Я вам скажу такую вещь. У любого охранника есть инструкция, которой он должен неукоснительно следовать. Если у него написано в инструкции или там в табеле поста, что он обязан проверить у вас багажник. Он обязан его проверить. Другой вопрос, что если ему эта работа не нравится, надоела и так далее, другой нету, но он вынужден терпеть, да, она скучная. А кому-то нравится. Я встречал охранника, которому весело. Ну, делать ничего не надо, по сути. Что-то катаешься на Мерседесе справа, и все нормально.
Вот Владимир Владимирович, наш слушатель, видимо, какую-то расхожую поговорку приводит, но если он сам ее придумал, то это очень смешно. Охранники, пишет он, это мужчины, которые спят за деньги.
Ага, ну да. И меняют носки, суки, через трое. Я тоже слышал. Он прав, в общем.
Спасибо, лимузин.
Ага, ну ладно.
Спасибо. Виталик пишет. Служил в ФСО. Однажды на посту держал замдиректора ФСБ. Развлекался. Его забыли в список внести. Видите? Но про синдром вахтера мы не будем с вами говорить. Николай на связи. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Ну, что-то вы на охранников обсуждаете, хотя охранники не звонят особенно. Знаете, я
хочу. Они звонят, потому что работы, ну.
Самая скучная работа. Вот для меня скучная работа, например, офисная, тем более с непонятными какими-то результатами, когда ты что-то делаешь, результаты куда-то уходят, никому они, ты понимаешь, что они не нужны, вот, с которой я, в общем-то, в свое время и ушел. Вот, и хочется, знаете, анекдот еще сказать, ну, правда, не про скучную, а про лучшую работу. Пожарная, говорит, такая хорошая работа, ну, как пожар, хоть увольняйся.
Да-да-да, слышал это, очень смешно.
Это...
Спасибо, спасибо, Николай. Ну, честно говоря, этот вопрос отношения, действительно. Потому что вот так с кем не поговоришь, ну, вот реально, да, с любым человеком, на любой работе абсолютно, ведь единицы счастливых, единицы. Кому денег мало, у кого работы много, кто устает, кто от скуки изнывает, кто новую найти не может, у кого босс придурок, у кого сослуживцы придурки. На эту тему, кстати, много вопросов есть, мы их обсуждали. Какой хороший там руководитель бывает, от чем бесит сослуживцы. Все это про нас, все это про наши отношения, конечно. Ну и вопрос внутри, да, кому-то, в общем, и то, чем никто бы из нас не занялся, заниматься комфортно. Даже работа охранника может быть интересной, смотря как подходить к работе, пишет лоер. Бухгалтер — это отдельная каста сотрудников организации. Если скучно быть бухгалтером, значит, вы не ту работу выбрали. Но на любой работе не скучаю. Когда все надоело, стал работать сам на себя. Я готов платить за вход на работу, Григорий СПБ пишет. Не понимаю, что это значит. Мне не скучно, но денег всегда хочется побольше, пишет Павел. Хорошо там, где нас нет, это командор Дринкинс пишет. Ну, это да, действительно, всегда так. Например, вот про романтические профессии уже сказали. Ладно, как жить проктологом, спрашивает Алексей Давыдов. Я думаю, что вы можете легко узнать у них. Нормально они живут, мне кажется. Они видят жизнь с другой стороны, чем мы с вами, поэтому лучше в ней разбираются. Вот, я думаю, что с профессиями мы закончим. У нас после выпуска новостей гость с вами, поговорим о делах молодежи, о том, что там у них интересного, то, что нас с вами не касается, мы уже не очень молодежь, но думаю, что будет интересно. Будет в гостях у нас Юлия Дрожина, руководитель Московского регионального отделения РСО. Это студенческие отряды. А сейчас Павел нам расскажет, что же у нас произошло нового в городе, стране и мире, а мы уже продолжим с гостем.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве. Это 24 августа, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов, как я вам говорил. У нас гость. У нас сегодня Юлия Дрожина, глава МОС РСО студенческих отрядов Москвы. Руководитель Московского регионального отделения, состоит в движении 12 лет. А студенческие отряды, я напомню для тех, кто не знает, я в том числе, честно говоря, это трудовые коллективы, сформированные из числа обучающихся образовательных учреждений высшего образования для совместной работы, свободной от учебы время. Такая казенщина, казенная формулировка. Давайте поговорим об этом. Ну вот смотрите, Юлия, я всю свою жизнь считал, что это осталось где-то далеко в Советском Союзе, и что современной молодежи, студентам, я когда-то тоже был студентом, наверное, в это сложно поверить, но это так, что им ничего не интересно, что они ходят на концерты условных там Моргенштернов, сидят в ТикТоке, а уж никакие студенческие отряды, их никогда не заманишь, и поэтому это осталось еще от времен там построения БАМа, Транссиба и так далее. Расскажите, как это сейчас происходит и происходит последние 12 лет.
Всем здравствуйте. Нет, на самом деле сейчас очень активно развивается движение студенческих отрядов, то есть если мы говорим про советское время, да, о том, как, что говорите вы, да, то это 62 года уже движению, да, студенческих отрядов. А вот на современном этапе развития с 2004 года уже развивается организация, как раз-таки вот руководителем которой в Москве именно я являюсь. И сейчас студенты, вот вы правильно там зачитывали, да, в свободу от учебного процесса время и так далее, по сути, летом либо в круглогодичном формате, но в качестве подработки ребята выезжают и по 6 разным направлениям. Это стройка, это сервисные отряды, это педагогические отряды, отряды проводников, медицинские отряды. Ребята выезжают летом с такими же студентами, как и они, получать свой первый опыт, первую зарплату, запись в трудовую книжку, возможность дальнейшего трудоустройства к этому работодателю, ну и, конечно, за романтикой.
Ну вот сразу вопрос, а денег-то платят студентам за это?
Это действительно работа, то есть это не добровольчество, ну то есть не волонтерство, да, так скажем. То есть это полноценная работа, ребята работают 2 месяца, получают запись в трудовую книжку, то есть официально подписаны договора, получают заработную плату, то есть это все, здесь все официально.
На вашем сайте написано, что в вашу организацию входят в Москве 60 образовательных организаций, 15 опорных организаций, 60 линейных отрядов. Расскажите, вот что это такое, чем это друг от друга отличается и зачем это все нужно?
Смотрите, студенческий отряд — это, по сути, вот больше 10 человек собралось по одному направлению, да, какому-то. Вот мы из одного, например, университета, нас 10 человек, мы захотели поехать на стройку. Вот мы являемся студенческим отрядом. И вот таких студенческих отрядов у нас более 60 в Москве. Когда мы говорим о 60 образовательных организациях, это значит, в этих организациях есть ребята, которые ездят в отряды. Когда мы говорим про 15...
Ну, это вузы, это институты, университеты, 60,
да? Это вузы, да, все верно. Да? А когда мы говорим про 15 опорных, это значит, там не просто есть там, да, ребята, которые ездят в отряды, там есть уже штаб образовательной организации. То есть там, значит, более 3 отрядов, и это уже централизовано этим. Кто-то руководит, набирает этих ребят, координирует и так далее.
Ну, вот условно говоря, как это работает? Допустим, мы вот решим на радиостанцию взять на подработку несколько студентов, да, которые заинтересованы в собственном развитии в сторону работы в средствах массовой информации. Как выглядит процедура? Куда нам идти-то? Что делать?
Вам нужно идти в московский штаб, и мы, соответственно, так как у нас направления пока такого нет, но мы всегда открыты для чего-то нового, мы, соответственно, обратимся к ребятам, кто изъявит желание, мы организуем из их числа студенческий отряд, и к вам на летний период времени, а если нужно будет дальше, да, то есть свободное от учебы время, ребята смогут в круглогодичном формате, они обычно совмещают с работой, это в формате уже подработки. А если мы говорим про лето, то это полноценный рабочий день, то есть они могут без отрыва, так скажем, да, от производства с точки зрения, что им не нужно будет отвлекаться на учебный процесс.
А какая связность вот с советским опытом? Я вот в Советском Союзе, да, слышал неоднократно про это. Я, правда, в советское время студентом не был, я был позже, после того, как Советский Союз прекратил свое существование. Но, тем не менее, какая-то связность историческая есть, преемственность там, в методах, там, в способах, я не знаю, в идеологии какой-нибудь?
Конечно, если мы говорим юридически, то мы не являемся правопреемниками, да, какими-то, но если мы говорим именно о моральной такой преемственности, по духу, то здесь, конечно, то есть нас, так скажем, это движение и возродили на современном этапе те самые ветераны, которые в свое время ездили, ну, ветераны мы называем, да, ветераны движения, те самые люди, которые в свое время ездили в студенческие отряды, и вот постепенно движение там в 90-е, да, годы там начало, так скажем, прекращаться, да, в регионах.
Затухать, угасать.
Да, все верно. Но в ряде регионов оно сохранилось. И вот уже ближе, так скажем, к 2000-м годам, 2001, 2002 и так далее, то есть начинает потихоньку возрождаться это движение, те самые ветераны помогали нам все это возрождать, и, в принципе, с их, так скажем, участием и помощью движение наше сейчас процветает. И мы очень чтим наши традиции, как вы видите, я сама нахожусь в бойцовке, у нас здесь значки, и очень много таких традиций, которые мы позаимствовали, да, так скажем, до сих пор чтим. Конечно, что есть современные, да, тенденции в студенческих отрядах, чтобы быть привлекательным для молодежи, то есть развиваемся, так скажем, в ногу со временем, но очень много у нас, конечно, и традиций, которых мы уважаем, чтим и приглашаем до сих пор наших ветеранов на различные мероприятия.
Вот вопрос, у нас идет трансляция на YouTube, для тех, кто не знает, я напомню, она там есть чатик, там люди тоже пишут вопрос, не только в Телеграмма и в СМС. И вот несколько вопросов. Сельский спрашивает, и Виталий Фили одновременно. Означают ли вот эти значки, о которых вы упомянули, что-то они означают? Они за что-то даются? За какое-то там, за 10 экспедиций, я не знаю.
Ну, сейчас, наверное, будет менее интересно тем, кто слушает, да. А здесь у нас действительно, если мы смотрим на левый лацк нашего воротника, то здесь тот так называемый целинный кирпич. То есть один год ты отработал, заслужил, без косяков, все хорошо, не уволился раньше времени, ты получил вот такой значок. Повесил его. То есть каждый новый год, отработанный в студенческом отряде, каждый новый такой значок. Здесь у нас слева нагрудный карман, левый — это наградная история. Вот здесь у меня есть знак за развитие студенческих отрядов. Да, это на территории всей страны. И есть у меня знак отличия за вклад в развитие студенческих отрядов атомной отрасли. Если мы говорим про правую сторону, да, лацкан пиджака, то в моем случае я уже перестала вешать и, так скажем, убрала. Это все, что касается мероприятий различных, всероссийских там, и так далее. То есть здесь ребята у нас студенты...
То есть это не просто украшение,
не просто,
да?
Украшение, то есть есть положение, да, в котором прописано, какую сторону, какие значки у нас вешаются. И точно так же у нас, помимо значков, есть еще различная символика, атрибутика. Это шевроны, которые у нас, да, на рукавах. И можно увидеть, с какого региона, с какой организации, с какого там вуза, отряда. Так и должностная нашивка над левым карманом, где сразу можно посмотреть по количеству лычек, что это студенческий отряд, штаб вуза образовательной организации, региональный штаб или центральный штаб. И также видно должность. Поэтому у нас в этом плане очень... удобно, можно увидеть человека и по бойцовке понять, в принципе, всю его историю, сколько он лет в отрядах, с какого региона, какую должность занимает,
ну
и
вот
так далее.
Смотрите, да, вот я даже вижу по вашей выслуге лет, да, по количеству значков. Сколько их? 7-8, да, вот я отсюда вижу.
Да, там уже, видите, не очень удобно.
А у меня вопрос, то есть это не только для студентов, по сути, потому что вот даже по логике этих значков вы должны были давно высшее учебное заведение закончить.
Смотрите, если мы говорим о том, кто может поехать в составе студенческого отряда работать, то это понятно, что студенты. Вот. Но если мы говорим о тех людях, то есть кто организует процесс их трудоустройства, вот я являюсь руководителем регионального штаба. Понятно, что я уже давно не студентка, и те, кто работает в региональном штабе, у нас сотрудники, они уже не студенты. Они организуют этот процесс, ведут работу с работодателем, переговоры, да, с работодателем, настраивают.
То есть вы
работу...
некий профсоюз такой, да, защищаете права трудоустраиваемых, ведете переговоры и так далее.
Ну,
или вы кадровая служба?
Мы, региональный штаб, полностью обеспечиваем вот трудоустройство и занятость этих студентов. И вот всю работу, да, ведем от агитации, обучения этих студентов, формирования отрядов, их трудоустройства, взаимодействия с работодателем и так далее, и так далее. Проводим различные конкурсы, слеты, конкурсы профмастерства, потому что ребята у нас развиваются,
а кто работодатель среднего такой? Кому нужны сотрудники сезонно, не на постоянное место работы? Кто
ну, я
это?
Вам перечислила, да, вкратце, там наши направления, там 6 направлений. И если мы говорим про стройку, то понятно, что в летний период времени, когда хорошая погода, да, увеличивается потребность в работниках, и вот как раз-таки приходят на помощь наши участники студенческих отрядов. Основным работодателем, таким, одним из, да, таких, который большое количество себе студенческих отрядов привлекает, это госкорпорация «Росатом». То есть, да, это всероссийские проекты, объекты, куда у нас выезжают наши студенты, студенты не только Москвы, но и со всей, соответственно, страны. Если мы говорим про проводников, это федеральная пассажирская компания. В летний период, когда увеличится количество поездов, желающие отдыхать, отпуск, море и так далее, то есть количество поездов увеличивается, потребность в проводниках тоже, соответственно, увеличивается. Если мы говорим про педагогические отряды, летнее оздоровление, да, дети едут в лагерь, наши вожатые по всей стране в лагерях, соответственно, помогают и воспитывают подрастающее поколение. Медицинские отряды также приходят на помощь в летний период времени, замещают где-то сотрудников, которые в отпуск уходят и так далее, работают уже в медицинских учреждениях.
Ну вот смотрите, я тоже отметил, мы эту тему много раз в эфире обсуждали. Значит, 12 августа министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу запустил реконструкцию Байкало-Амурской магистрали и отметил, что к работам активно подключаются студенческие стройотряды. БАМ, я напомню, да, это такая очень была романтическая история для советской молодежи, да, это вот прям был такой вызов, туда ехали, там масса чего происходило. Сейчас студенческие стройотряды подключаются к реконструкции БАМа, будут в этом направлении работать?
Мы как раз были на этой встрече 12 числа, я лично там была, да, и действительно это очень для нас знаковая, да, стройка. В силу того, что мы, как уже я говорила, что мы придерживаемся традиции, уважаем очень наших ветеранов, поэтому для нас это символично, назовем это так, стройка. Студенческие отряды будут привлечены, об этом мы разговаривали на этой встрече и, соответственно, то есть договорились о том, что конкретная численность, да, студенческих отрядов, которые будут привлечены, обговорится уже там, ближе к октябрю месяцу, да, и вот к следующему лету мы будем планомерно, соответственно, набирать участников студенческих отрядов, и следующим летом уже будет запущена полноценная стройка.
Ну вот смотрите, движение существует много лет, уже наработана такая практика, уже вот направления четкие. А как движение перенесло ковид, как оно перенесло все эти ограничения, которые на нашу жизнь свалились уже вот второй год? Они так или иначе какие-то наши виды деятельности ограничивают, в том числе и с трудоустройством наверняка, да, вот с этой сезонной были проблемы.
Понятно, что нас это не обошло стороной. Вот, и 2020 год был очень сложным, да, для движения студенческих рядов, в том числе, потому что мы понимаем, что и проводники пассажирских вагонов, да, у нас не вышли, так скажем, в трудовой семестр, потому что не было, в принципе, потребности в них. И детские оздоровительные лагеря у нас массово не открылись, и вожатые оказались тоже, соответственно, без работы. И стройки многочисленные у нас были закрыты по причине там. Поэтому численность после 2020 года, конечно, у нас сократилась, и, грубо говоря, ну, не с нуля, понятно, но все равно, то есть 2021 год это такой для нас очень важный, потому что мы стараемся восполнить, да, все то, что было, и прийти к той численности, которая была до 2020 года, вот, это такая очень важная для нас задача. Вот, но студенческие отряды не остались в стороне, и очень много ребят, которые не устроились по профилю, да, своему, по которому они готовились в летний период времени, они пошли работать волонтерами, да, ну, не работать, да, то есть волонтерами помогать в акции, вот мы вместе всероссийской, и помогали также ветеранам, пенсионерам, тем, кто не могли самостоятельно дойти до магазинов, принести, соответственно, продукты питания и так далее. И очень большой размах у нас, наоборот, 2020 год получили медицинские отряды. Вот здесь потребность в них, конечно, возросла. И вот медицинские отряды, действительно, у нас ребята работали и в красной зоне, и как в красной зоне, так и в чистой, соответственно, да, зоне. То есть ребята у нас работали по всей стране, и вот для медицинского отряда это, наоборот, стало таким толчком к развитию, назовем это так. Вот, поэтому переформатируются какие-то форматы, да, появились отряды, которые дистанционно, да, так скажем, помогали и настраивали какую-то работу и так далее. То есть здесь, конечно, видоизменились какие-то подходы к тому же обучению, да, и подготовке. Сейчас онлайн, все вот эти площадки, мероприятия и прочее. Но, конечно, все соскучились по офлайну, конечно, все хотят работать, поэтому... Но за год работодатели тоже перестроились, и мы перестроились, и в этом году, конечно, постарались уже по максимуму войти в тот режим, который был до пандемии.
Ну, вот у нас среди наших слушателей, которые не очень осведомлены о вашей деятельности, очень много скептиков, и такой вот тоже вопрос. Я зачитываю вопросы, которые повторяются много раз, да, объединяя их. Вот если сформулировать более-менее точно, смотрите, на современных стройках востребованы узкопрофильные специалисты, их труд оплачивается фиксированно, вот, они получают эти профессии много лет и так далее, и так далее. В чем нужность стройотрядов? Ведь проще в качестве разнорабочих нанять тех самых мигрантов, да, о которых тоже очень много говорят. Ну вот это, наверное, проще работодателю. Зачем ему привлекать студентов? В чем логика?
Ну, смотрите, сейчас на нашу радость, да, так скажем, очень много все-таки ответственных работодателей, которые, социально ориентированных в том числе, да, которые смотрят не только за какой-то выгоды, да, вот в настоящий момент, но и готовы вкладываться, так скажем, в своих будущих специалистов. Например, та же госкорпорация «Росатом», они привлекают к себе участников студенческих отрядов на различные стройки и объекты, и эти студенты потом становятся их потенциальными
кадровым
сотрудниками.
Резервом,
кадровый,
да?
Резерв, да, действительно. Вот. И здесь мы можем говорить о том, что у нас очень четкая структура работы, и те работодатели, которые имеют опыт работы, взаимодействия, да, со студенческими отрядами, они понимают, что это есть большая разница. Замотивированные студенты, у которых четкая структура, которых там, да, есть свой командир, который проходит свое обучение, замотивированный комиссар, у них внутренние там конкурсы, да, среди студенческих отрядов и так далее. То есть они легко управляемые, дисциплинированные. Сухой закон, да, то есть это не те, так скажем, сотрудники, которые пришли, их потом еще
ищи. Без увлечений, скажем так.
Да, то есть у них комиссарская деятельность направлена как раз-таки на то, чтобы они в свободное от рабочего процесса время, у них была энергия направлена в конструктивное, так скажем, русло. Спорт, творчество, еще какие-то активности, польза, так скажем, окружающим, какие-то волонтерские, добровольческие акции и так далее. То есть здесь, конечно, речь идет о тех работодателях, которые все-таки хотели бы и которым важно и качество, и репутация их. Все-таки мы говорим о том, что если сервисные, да, отряды, то есть у нас ребята работают в МРИИ, в Ялтинтурист, да, то есть это действительно статус, у нас ребята проходят обучение перед тем, как идти на работу, да, точно так же, как наши участники студенческих там строительных отрядов, они получают дополнительные строительные специальности, идут, соответственно, многие идут по своему профилю, они учатся на строительные специальности, да, то есть это дальнейшая их карьерная траектория в том числе. Поэтому здесь потребность в студенческих отрядах возрастает, и здесь вот если говорить там, да, про пандемию, в какой-то мере для студенческих строительных отрядов это тоже сыграло в плюс, в том плане, что закрыты они границы уехали, и так далее.
Они уехали, не смогли вернуться, да, об этом тоже много
наши
писали. Да.
Студенты, соответственно, тоже оказались востребованы. Поэтому здесь всегда будут те, кто хотят идти по пути наименьшего сопротивления, да, с краткосрочной какой-то там выгодой, а есть те, кто с долгосрочной перспективы рассматривает, тогда студенческий отряд для них является кадровым потенциалом
вот
в том числе.
Слушатель, который назвал себя «показатель», пишет следующий нам вопрос. Работали в 98-99 году на сельхозработах, кто-то на стройке от вуза. Все в обязательном порядке и бесплатно, потому что вы типа стипендию получали. Это вот. Потом это отменили. Сейчас как? Размер зарплат можете назвать? Соизмерима ли оплата со штатными строителями, медиками, проводниками и прочими? То есть это тоже вот много об этом пишут. Насколько ребят там обижают по деньгам или наоборот им платят нормально? Какая средняя там зарплата?
Смотрите,
какие цифры
здесь
есть?
Все очень сильно зависит от направления, вот, потому что если, например, мы говорим о педагогических отрядах, да, то здесь у них, конечно, заработная плата исчисляется по сменам, смена в среднем там 21 день, да, если мы говорим, там будет разниться заработная плата, например, на морских лагерях, там это может быть и 10, и 15 тысяч, там, да, в Подмосковье это может быть 15, там 20 тысяч рублей, то есть все очень
это
сильно.
Это в месяц имеется?
Это в 21 день, 3 недели. Вот, соответственно, если мы говорим про проводников, то здесь у них там минимальная зарплата там 35 тысяч рублей, дальше все зависит от количества отработанных часов и так далее. Поэтому у нас в среднем ребята получают и 50, и 60 тысяч рублей. То есть здесь уже зависит от того, так скажем, графика, по которому они, так скажем, катают. Вот. Если мы говорим про строительное направление, здесь тоже очень сильно все зависит, конечно, от объекта, но заработная плата в среднем 30-35, есть объекты, где и 50, и 60 тысяч, здесь очень тоже все варьируется, но меньше, мне кажется, 25-30 это в регионах, да, то есть ребята не получают. В
Москве, за 21 нас рабочий день надо уточнить.
Ну, 21 это, я смена. Говорю про педагогические отряды у них смена, а про остальных мы говорим, что это месяц. Вот, в Москве в среднем там на стройке ребята получают где-то 45 тысяч рублей.
А, еще вот сообщение. Алла пишет, наш постоянный слушатель. Студенческие строительные отряды – отличная вещь. Я в СССР после 7 класса поехал работать вместе с однокашниками в Крым. Работали одну неделю в поле, а потом перевели на работу в сады. Черешни, персики. Ну вот воспоминания. Я помню, что я когда ездил в пионерский лагерь при Советском Союзе, у нас была тоже дополнительная занятость. Мы вот эту вот всю радость собирали, смотреть на нее вовсе не хотелось. Хотелось на море, а вот там вот. Это хорошо повезло, черешня, персики, а это может быть и какая-нибудь свекла, да, там ее пропалывать может. Или что-то такое. Вот, ну, возвращаясь еще к вопросам, ну, средний работодатель, понятно, ответственный, там, работодатель, который думает о развитии, там, и своего бизнеса, и будущего, и так далее. А вот какие можете назвать самые успешные истории про дальнейшее трудоустройство выпускников? Вот кто-то поработал в студотряде и министром строительства стал, например, как Марат Хуснуллин.
Ну, вот у нас первый командир нашего штаба, да, всероссийского центрального штаба, который в 2004 году, соответственно, организация, да, вот наша возродилась, он как раз сейчас является заместителем министра строительства Российской Федерации.
А сколько ему годков?
Ну, я сейчас точно не знаю. Но так. В районе, ну, 40. Вот. Сейчас, надеюсь, я не прибавила ему лет. Ну, ладно. Вот. Смотрите, если мы говорим про выпускников, так скажем, движения советского времени, то и Владимир Владимирович Путин был у нас участником движения студенческих отрядов.
Идеальный пример развития дальнейшей карьеры, уважаемые господа.
Я считаю, на этом можно закончить. Сергей Семенович Собянин тоже был в свое время в студенческом строительном отряде. Вот, ну и, в принципе, понятно, что вот в свое время, да, в советское время это было очень масштабное, да, так скажем, движение. И тогда, мне кажется, через движение студенческих отрядов прошли каждый второй, наверное, да, участник, студент. Поэтому, мне кажется, сейчас любое руководство возьми, компании каких-то, будь то органы власти и так далее, все в свое время в Советском Союзе, да, были участниками студенческих отрядов. Сейчас у нас ребята хорошо себя проявляют, и в том числе трудоустраиваются у нас, если мы говорим, например, про педагогические отряды, у нас ребята трудоустраиваются потом в дальнейшем работать во всероссийские детские центры, вот, и также в госкорпорацию «Росатом», и в федеральную пассажирскую компанию. В регионах у себя возглавляют комитеты по молодежной политике, являются проректорами в образовательных организациях, ну, в вузах. То есть здесь, конечно, ребята, для ребят это дальнейшая, в том числе, траектория развития.
Ну, то есть в любом случае это навыки общения, навыки коммуникации, выстраивания взаимоотношений, да, не только там строительная специальность, венецианская штукатурка.
Понимаете, конечно, что в первую очередь это работа, это запись в трудовую книжку, опыт, зарплата, дальнейшее трудоустройство и так далее, и так далее. Но помимо этого они приобретают очень важный навык коммуникации с работодателем, как правильно выстраивать коммуникацию, работа в коллективе, они и живут вместе, да, в коллективе, и работают в этом коллективе, у них зависит как бы все это там, да, и помимо этого... Мы же делаем еще так, чтобы ребята развивались не только профессионально, но и творчески, и спортивно. Организуем различные, да, мероприятия и в рамках трудового семестра, и в круглогодичном формате, чтобы эти ребята оставались в движении и могли развивать свои абсолютно разные потенциалы. И мы действительно их готовим, и помимо того, что они работают, мы их готовим в весенний период, а осенью они участвуют в различных конкурсах профессионального мастерства и могут повысить свои компетенции. То есть мы стараемся действительно так, что было не только у нас количество, ну, да, в развалис, еще, но еще и качество.
Да? Да. Смотрите, у нас не так много времени до выпуска новостей, но я попробую успеть задать вопрос. Мы часто в этих эфирах наших ругаем молодежь. Мы считаем, зря, что молодежь сейчас хуже, чем в наше время, когда деревья были значительно больше, трава зеленее, и считаем, что вот молодежь занимается всякой фигней, там, прослушиванием Моргенштерна или, не знаю, там, еще поиском закладок и так далее, от незанятости. Вот удается ли вам создать ту самую занятость, которая молодежь уберегает от занятия фигней?
Это одна из задач, да, не первостепенных, но второстепенных, да, наверное, потому что помимо того, что мы вовлекаем их в трудовую деятельность, мы, как я уже говорила, в круглогодичном формате, да, занимаем ребят. Это, ну, то есть им некогда заниматься деструктивным поведением, потому что они у нас в весенний период учатся, получают дополнительные специальности, они осваивают навыки вожатых, проводников пассажирских вагонов и так далее. В осенний период времени они у нас на слетах, в разъездах, на форумах, различных конкурсах профмастерства. Зимой они у нас участвуют во всероссийской патриотической акции «Снежный десант», выезжают в регионы помогать, так скажем, ветеранам, проводят профориентацию для школьников и так далее. И даже в летний период времени, вместо того, чтобы болтаться на улицах города, да, они у нас действительно занимаются полезным делом, приобретают полезные навыки. И мы проводим различные комиссарские мероприятия, чтобы тоже их вовлечь в конструктивную деятельность.
А насколько им это нравится, мы поговорим после выпуска Хорошо. Новостей и выясним, насколько вы их принуждаете радоваться или они радуются сами. Сейчас новости, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.36 сейчас будет. Вот все, 19.36 в Москве, это 24 августа, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И мы с вами продолжаем. У нас сегодня гость, это Юлия Дрожжина, руководитель Московского регионального отделения российских студенческих отрядов. И мы говорим о том, что такое эти студенческие отряды есть. Мы поговорили про работодателя, поговорили про то, как у вас там все устроено. Расскажите, ну вот, во-первых, многих интересует, а сколько в России членов таких студенческих отрядов? Я так понимаю, это число непостоянное, потому что люди заканчивают быть студентами, куда-то уходят, новые приходят, но тем не менее в среднем вот сколько это? 1500 человек, 10 тысяч, 100 тысяч, 5 миллионов?
До пандемии численность у нас была 240 тысяч участников студенческих отрядов. Пандемия немножко сыграла, да, так скажем, свою роль и внесла в корректировки, поэтому этим летом у нас выехало порядка 100 тысяч участников студенческих отрядов по всей стране.
Так, а вот можете такой какой-то средний, усредненный портрет дать члена вашего студенческого отряда? Это кто? Вот этот молодой человек, он кто? Какие у него интересы? Почему его привлекает эта деятельность? Это же не только деньги, правда? За деньги можно, ну, какой-то найти более простой путь, скажем так.
Знаете, к нам приходят абсолютно разные ребята, и ребята приходят за разным. Кто-то приходит, действительно их интересует поработать, дальнейшее трудоустройство, запись в трудовую книжку, зарплата и только это. Но мы все равно стараемся вовлекать его, так скажем, в общественную деятельность, и в добровольческую деятельность, и развивать его творческий потенциал, спортивный и так далее. Но не так давно мы проводили ВЦИОМ, да, опрос, вот, и отметился тот факт, что...
ВЦИОМ проводил опрос, то есть, по-моему.
Да, все правильно, спасибо, что поправляете. Вот, проводил опрос, соответственно, и отметили тот факт, что участники студенческих отрядов — это те люди, которые больше, так скажем, ну, больше ответили, да, о том, что они готовы помогать другим, готовы, так скажем, вкладываться в общее какое-то дело, приносить пользу своей стране и так далее. То есть ребята, которые действительно интересно быть частью чего-то большего. Они приходят в том числе, они же могут пойти на работу и один, да, пошел вот, пожалуйста, трудоустраивайся, работай.
Телефоны охранять в салоне, да.
Да без разницы, листовки раздавать в магазине, идти точно так же на стройку может один поехать, да, это же тоже его никто не запрещает. Вот, а здесь ребята идут в том числе за коллективом, за командой, и это тоже немаловажно, и ребятам хочется приносить пользу обществу, хочется вносить свой какой-то вклад, и в том числе есть ребята и студенты, которые приходят за тусовкой, которым интересно вот именно быть внутри этого коллектива, участвовать в творческих фестивалях, ездить на слеты, различные мероприятия и так далее. Мы стараемся сделать так, чтобы студенты, приходя к нам, получали и работу, и другую, так скажем, занятость, развитие своего творческого, спортивного потенциала. А у нас развиваются ребята и профессионально не только с точки зрения профиля работы, по которой они выбирают, но и он может стать от простого бойца, как мы называем, да, участника студенческого отряда. Он может стать командиром этого отряда и получить, будучи студентом, свой первый управленческий опыт, руководить малым трудовым коллективом, взаимодействовать с работодателем, решать все вопросы за свой отряд. А это 15, 20, 25, 30 человек.
Вопрос такой, да, вот тоже мы же любим такие вопросы. Смотрите, вот ваш студенческий отряд — это слаженный коллектив, который приезжает куда-то, да, и он так или иначе соседствует с другим коллективом. Им удается интегрироваться, или бывают конфликты, бывает, ну, что вы приехали на наши места, мы тут без вас зарабатывали нормально, приехали какие-то студенты, нам тут под ногами мешаться. Насколько бывают какие-то сложности вот в таких моментах? Потому что люди-то разные все. Коллектив на стройке, это, в общем, я вам скажу, у меня тоже есть студенческий опыт работы на стройке. Я где-то не работал, когда был студентом, правда, вне отрядов, а самостоятельно мы занимались. Коллектив на стройке, это... Больше, чем такая семья.
Я сама
ездила
4 года участником студенческого строительного отряда, поэтому понимаю, о чем вы говорите. Примеры действительно очень разные. Бывают, конечно, моменты, но они такие индивидуальные, да, когда, ну, какого-то бытового характера, да, есть какие-то конфликтные ситуации и прочее. И мы, когда готовим отряды на выезд на ту или иную стройку, мы в том числе проводим обучение для командиров и для комиссаров, да, которые руководят нашими отрядами, как решать такие ситуации, как не вступать в конфликты, как, так скажем, выстроить дружеские взаимоотношения. То есть мы для этого в весенний период, как региональный штаб, и обучаем, соответственно, ребят, чтобы в том числе избежать таких ситуаций. И наоборот, стараемся научить их, как сделать это взаимодействие более успешным, да, и они поэтому проводят какие-то спортивные вечернее время. То есть у нас наблюдается такая тенденция, что за летний период времени, если вначале встречают ребят не очень охотно и где-то бывают какие-то конфликтные ситуации, все это постепенно притирается, а в конце трудового семестра, как мы называем, да, вот это в конце двух месяцев, можно наблюдать картину, когда местные строители, например, да, играют в волейбол с нашими студентами, участвуют в каких-то мероприятиях, они отмечают вместе День строителя, ну, в плане, да, у нас сухой закон отмечать нельзя в привычном смысле этого слова, но они поздравляют их песнями под гитару, показывают им творческие номера, устраивают какие-то спортивные забеги и так далее. И здесь мы наблюдаем о том, что после того, как уезжают наши ребята, работники, конечно, уже местные вспоминают с такой, с ностальгией, говорят, когда же следующее лето, когда они приедут.
Вот тоже такой вопрос скептика. Билли Бин пишет. Вы ничего не сказали, а если так пишут, значит, вы скрываете это намеренно. Вы ничего не сказали про супермаркеты. Там же есть ребята в фирменных красных поло. Или это не ваши?
Сейчас не знаю, про какие красные поло вы говорите. У нас в Москве в супермаркетах сейчас никто не работает. Ну, в данный период времени. То есть мы, я вот как региональный штаб московский, не организуем такую деятельность.
Ну, просто там есть какие-то молодые люди, у них в униформе написано что-то там про студентов. Ну,
не
это
могу
есть,
комментировать.
Это я сам
то есть
видел,
у нас, да. Вот я как региональный штаб, который занимается там с 2016 года, да, то есть в Москве, мы такую работу не ведем. Может быть, кто-то другой эту работу ведет, не
вот,
подскажу.
Вот вопрос с этим связанный уже у меня лично. Смотрите, да, так или иначе, слушатель попытался вас уязвить. Сказать, вот есть работа такая, она не очень престижная, где фактически, да, там, эту деятельность можно сравнить с такой, там, ну, с низкооплачиваемой, низкоквалифицированной, да, в супермаркете. Вопрос такой, а как вы выбираете работодателей? Вот к вам приходят работодатели, и вы понимаете, что ребят сюда отправлять нельзя. Ну, по каким-то там причинам. Либо очень сложная работа, либо она вредит здоровью, либо там, ну, еще какие-то обстоятельства. Вот кто это решение принимает?
Первое, можно я отмечу все-таки факт того, что я не считаю эту работу такой, знаете, нехорошей. Я всегда считаю, что любой труд, он хороший, как у нас говорят в организации, труд крут. Поэтому любая работа, она хороша, она достойна, и если человек получает опыт, может подрабатывать на ней и так далее, то она априори, да, достойна.
Ну, вы знаете, вот мне иногда вопросы трудоустройства приходят в Телеграм, в чатах, которые удаляются потом. Мне говорят, хочешь заработать, иди, иди вот там. Это связано с нелегальным распространением нелегальных веществ. Я шучу, конечно же.
Ну, это мы уже не будем даже обсуждать. А как выбирается работодатель? То есть, смотрите, мы как региональный штаб, вот к нам обращаются, неважно, там может позвонить кто-то на почту там и так далее. И у нас есть определенный бланк, так скажем, да, заявки, в которой работодатель должен указать сроки работы, место работы, условия размещения, предоставляют ли питание, официальное трудоустройство, размер заработной платы и так далее, какие необходимы требования. После этого мы с работодателем встречаемся всегда и проговариваем все эти нюансы. Часть работодателей отсекается уже на этом этапе, когда мы видим по заявке, ну, как бы, либо не те сроки, либо не то количество, либо даты, либо условия, ну, то есть уже на этом этапе. Если мы понимаем, что, в принципе, все, так скажем, да, на первый взгляд приемлемо, то мы организуем встречу, где уже более детально все вопросы тоже подготавливаем и, соответственно, все проговариваем. Если на этом этапе у нас не происходит, так скажем, отсечения, да, то мы едем на место работы. Смотрим, действительно ли совпадает то, что они говорят, смотрим в интернете, отзывы, не отзывы, да, то есть мы проверяем, потому что для нас это наша репутация. Хоть студенты и будут трудоустраиваться к работодателю, непосредственно с ними заключать трудовой договор, но это мы их направляем, и мы несем ответственность, да, так скажем, за них. Поэтому мы стараемся все тщательно проверить, чтобы не было никаких конфликтных ситуаций, невыплаты заработной платы и так далее, и так далее. Поэтому вот в наших интересах все досконально проверить так, чтобы и мы были спокойны, и студенты были спокойны, всем заплатили, и все были рады и довольны.
Ну, вот те, кто сталкивается с молодежью в том или ином виде, да, я тоже грешен, да, бывает, общаюсь с молодежью, они... Эти люди, они видят определенные изменения вот на дистанции там лет в 5. Есть такое убеждение, что молодежь у нас меняется. У нее меняются интересы, да, у нее меняются в более какую-то такую конструктивную сторону, ну, кажется, по крайней мере, так. Там те же самые цели и задачи, да, они вот охотнее осваивают новые какие-то навыки. Раньше навык посидеть на диване или на лавочке, да, в основном развивался, да, у подъезда. Сейчас все-таки как-то они больше коммуницируют. Например, охотно идут в донорство, более охотно, да, это тоже как бы видно по цифрам. Вот вопрос, наблюдаете ли вы это? Увеличивается ли у вас количество желающих, или оно в среднем примерно одинаковое? И если да, то чем можете объяснить?
Знаете, я считаю, что у нас, в принципе, в обществе сейчас очень сильно развивается добровольчество, да, у нас очень сильно развивается, люди получают дополнительное образование, какие-то курсы, о саморазвитии, различные марафоны, тренинги, получают дополнительное образование, занимаются спортом. То есть у нас, слава богу, значит, в стране все, так скажем, да, идет, так скажем, в этом плане в лучшую сторону, что меньше забот, так скажем, о каких-то материальных, да, историях, они есть, никто не спорит, но люди думают все-таки о саморазвитии, о принесении обществу какой-то пользы, и я про это уже говорила, да, когда говорила о том, что участники студенческих отрядов есть такие ребята, которые идут как раз-таки, чтобы стать частью большего. И мы действительно видим сейчас, как за последние несколько лет развивается волонтерское движение. У нас, например, есть наша акция патриотическая «Снежный десант», когда вот в зимний период времени ребята выезжают в близлежащие регионы, помогают ветеранам труда, тружникам тыла, проводят профориентацию школьникам, помогают на социально значимых объектах. И эта акция, если она зародилась изначально в Алтайском крае и потихоньку распространялась на территории всей страны, то сейчас мы говорим о том, что более там 40 регионов, 45 даже регионов, в которых принимают участие, да, в данной акции. У нас в Москве много студентов, которые хотят, и мы пока не можем их принять даже в эти отряды, а они, соответственно, хотят туда поехать. Тенденция эта есть. Студенты действительно, мне кажется, умнее, чем я, да, в свое время была в студенческие годы. Они более спокойные, что ли. Они рассуждают о свободе выбора, они хотят развиваться в том, чему они хотят. И поэтому в том числе в отрядах делаем такую большую палитру, чтобы они могли не только работать, но и кто-то развиваться, как управленец, да, будучи командиром, командиром вузовского штаба становился. Он мог развиваться творчески у себя в отряде, на каком-то объекте, здесь приезжать на территорию Москвы, участвовать в каких-то проектах городских и на всероссийские мероприятия мы их отправляем. То есть мы стараемся поэтому и ребятам разные, так скажем, направления предоставить, чтобы они действительно могли найти себе занятия по душе.
Вот несколько вопросов есть. Галина из МСК пишет. В 70-е мои 4 лета в стройотряде. От бойца до мастера и командира отряда. Горжусь своей работой среди первостроителей на Калининской атомной электростанции. Опыт получила бесценный. И вот вопрос более современный. Какой процент у вас гендерного распределения, если по-русски говорить, парни, девушки?
Сейчас есть тенденция, что больше девушек, потому что у нас сейчас, наверное, еще и педагогическое направление очень сильно развивается, медицинское направление развивается, и вот туда, наверное, больше идут все-таки девушки. И вот как раз-таки, когда ВЦИОМ проводил опрос, то у нас, конечно, сейчас уже больше половины это все-таки девушек в студенческих отрядах.
Потому что на 10 девчонок, да, у вас по статистике ВЦИОМа значительно меньше ребят, да? Вот. А с чем вы это связываете? Ответственности у них выше, желание причинять добро больше. Что?
Я, наверное, это связываю в том числе, вот по примеру, например, Москвы, я это связываю с развитием как раз-таки педагогического направления, да, потому что в стройку все-таки идут больше молодые люди, а в педагогику идут больше все-таки девушки. И у нас, если когда я только начинала развивать движение студенческих отрядов в Москве, да, там в 16-м году, когда только стала руководителем, у нас было... Только держалось все на строительных отрядах, и это были парни. Сейчас у нас больше педагогов, у нас более 1000 заявок в этом году было на школу только вожатых. И поэтому вот здесь, конечно, вожатые немножко перетягивают одеяло в свою сторону, и поэтому численность девушек, конечно, превышает.
Как вы считаете, вот если так крупными мазками, как это движение изменится лет через 10, когда, как считается, большинство профессий, ну, по крайней мере, таких вытеснят роботы, автоматы и компьютеры? Вот как будет развиваться студенческое это движение, движение студенческих отрядов?
Я думаю, что просто будут появляться новые направления. Еще там, не знаю, 10 лет назад не было сервисного направления. Еще там, не знаю, там не было 10 лет назад также медицинского направления, да. То есть будут появляться просто новые направления, которые будут развиваться. Студенческие строительные отряды, они будут оставаться, кто-то идет до сих пор за романтикой, у кого-то родители были в студенческом отряде, да, у кого-то это профиль обучения, то есть это все равно будет оставаться, может быть, не в таком количестве, а я надеюсь, что наоборот еще в большем количестве, потому что мы-то все-таки верим, да, что с каждым годом у нас все больше и больше будет желающих, и мы все больше процент студентам будут вовлекать в свою деятельность. Я думаю, что просто будут меняться направления, добавляться новые.
Ну, считается, вот социология показывает, что у нас впереди небольшой бум демографический, но связанный с тем, что было повышение рождаемости определенное время назад. И вот так или иначе молодых людей на какое-то время станет больше, поэтому у вас все шансы увеличить свою численность.
И мы ждем этого.
А как вы считаете, вот если, опять же, да, так вот простыми какими-то словами коротко сказать, в чем большая миссия? Потому что все-таки труд этот непостоянный. Да, этот первый опыт, его так или иначе кто-то где-то получает, не оставаясь в этом навсегда, уходя, ну, куда-то потом работать в большую взрослую жизнь. В чем ваша миссия? Это подготовка к взрослой жизни, это безопасное получение каких-то навыков, которые будут реализованы потом уже во взрослом состоянии. Вот в чем? Или все-таки это какое-то там комплексное развитие человека?
Вот я, знаете, я про, больше про то, что это вот комплекс. Ты можешь отдельно пойти получить опыт работы, да, там, трудоустроился один. Ты можешь куда-то пойти развиваться, там, не знаю, получить опыт управленческий. Ты можешь куда-то пойти заниматься творчеством, где-то спортом, где-то добровольцем быть. У нас в организации ты можешь это все сразу. Ты, получая и зарплату, и профессию, да, и опыт работы, и общение в коллективе, и можешь поехать посмотреть страну, да, то есть поехать и проводником, и вожатым на море, и проводником всю страну посмотреть, и на стройку поехать в какой-то другой регион, на всероссийскую, да, поехать там. И при этом ты можешь стать командиром отряда, получить управленческий опыт, и тут же и творчеством можешь заниматься, и спортом, и наставничество, потому что у нас ребята... кто-то уходит, они набирают новеньких таких ребят, да, и так далее, и так далее. То есть здесь именно комплекс вот того, что ребята очень сильно у нас взрослеют, меняются и уже подготовлены такие во взрослую жизнь, конечно, идут после
университета. Вопрос от нашего слушателя. Как вы относитесь к тому, что молодежь у нас вот эту категорию теперь расширили до 35? До какого возраста вы можете считать людей молодежью, ну и, видимо, с потенциалом привлечения их в ваше движение, поскольку оно все-таки для молодежи, очевидно?
Вот мне 31, и я рада, что молодежь до 35. Мне это нравится, я молодежь, я не могу быть против этого. Спасибо за то, что так сделали.
Ну вот еще один вопрос задам, у нас есть еще какое-то время. При таком строгом сухом законе, как в ваших отрядах с ранними браками? Ведь дело-то молодое.
А у нас все прекрасно с браками среди участников студенческих отрядов. У нас очень много создается семей в студенческих отрядах, и которые люди там, да, благодарны, и на своих свадьбах очень много мы можем наблюдать ребят потом в бойцовках, и, в общем, таких семей по всей стране очень-очень много. И здесь я считаю, что начали вопрос сухого закона, я считаю, что здесь вряд ли он играет роль, вот, потому что все-таки у нас семьи, которые создаются в студенческих отрядах, они проверены временем, они очень сильные, они вместе жили,
трудом.
Работали, прошли уже совместный быт, какие-то неурядицы на работе и так далее. Поэтому семьи, созданные в студенческих отрядах, они очень крепкие, их очень много, и это не может не радовать.
Как вы считаете, любому студенту нужен такой опыт, хотя бы на один сезон, на полсезона, на пол этого, как вы называете, трудовой семестр?
Я, конечно, предвзято, наверное, отношусь к нашей организации, но я, естественно, считаю, что каждому студенту нужно это попробовать, получить такой опыт и работы в коллективе, и, так скажем, совместного проживания, быта, и потом уже сделать свой выбор.
Вопрос, а все ли студенты осведомлены о вашей деятельности?
Конечно, нет. Нет, поэтому это то, так скажем, да, та зона роста, на которой мы работаем, и мы стараемся привлекать как можно больше ребят и в вузах проводить, так скажем, да, мероприятия агитационные и так далее, но здесь нам как раз-таки пандемия играет в минус, да, сложно проводить агитацию среди студентов в вузах, в которых их нет, потому что они сидят там, да, на дистанционном обучении. И стараемся и в средствах массовой информации, и с помощью соцсетей и так далее. То есть мы стараемся, но, конечно, охват у нас не стопроцентный, поэтому мы над этим работаем.
Спасибо. Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях была Юлия Дрожина, глава Московского отделения студенческих отрядов российских. Да, и вот могу констатировать в который раз, что молодежь оказывается гораздо лучше, чем наши с вами одни представления. Мы всегда думаем, почему-то молодежи плохо. Но вот будем исправлять, в том числе и такое стереотипное наше мировоззрение. Наши гости, спасибо большое. Я думаю, что еще увидимся. За интересный рассказ я колоссально, массово, ну, много нового узнал. Всем желаю хорошего вечера. И, соответственно, завтра мы с вами продолжим наше общение.
Всем пока.